Кир Булычев. Вирусы не отстирываются. Гуслярские истории. Поступили в продажу золотые рыбки. Зоомагазин в городе Великий Гусляр делит скромное помещение с магазином канцпринадлежностей. На двух прилавках под стеклом лежат шариковые авторучки, ученические тетради в клетку, альбом с белой чайкой на синей обложке. Кисти щетинковые, охра темная в тюбиках, точилки для карандашей и контурные карты. Третий прилавок, слева от двери, деревянный. На нем пакеты с расфасованным по полкило кормом для канареек, клетка с колесом для белки и небольшие сооружения из камней и цемента с вкрапленными ракушками. Эти сооружения имеют отдаленные сходства с развалинами средневековых замков и ставятся в аквариум, чтобы рыбки чувствовали себя в своей стихии. Магазин канцпринадлежностей всегда выполняет план, особенно во время учебного года. Зоомагазину хуже. Зоомагазин живет надеждой на цыплят, инкубаторских цыплят, которых привозят раз в квартал, и тогда очередь за ними выстраивается до самого рынка. В остальные дни у прилавка пусто. Если приходят мальчишки поглазеть на гуппи и мечехвостов в освещенном лампочко-аквариуме в углу, то они этих мечехвостов здесь не покупают. Они покупают их у Кольки Длинного, который по субботам дежурит у входа и раскачивает на длинной веревке литровую банку с мальками. В другой руке у него кулек с мотылем. «Опять он здесь», — говорит Зиночка Вере Яковлевне, продавщице в канцелярском магазине, и пишет требования в область, чтобы прислали мотыля и породистых голубей. Нельзя сказать, что у Зиночки совсем нет покупателей. Есть несколько человек. Провизор Савич держит канарейку и приходит раз в неделю в конце дня по пути домой из аптеки. Покупает полкило корма. Забегает иногда Грубин, изобретатель и неудавшийся человек. Он интересуется всякой живностью и лелеет надежду, что рано или поздно в магазин поступит амазонский попугай Ара, которого нетрудно научить человеческой речи. Есть еще один человек, не покупатель, совсем особый случай, бывший пожарник, инвалид Эрик. Он приходит тихо, встает в углу за аквариумом. Пустой рукав заткнут за пояс, обожженная сторона лица отвернута к стенке. Эрика все в городе знают. В позапрошлом году одна бабушка утюг забыла выключить, спать легла. Эрик первым в дом успел. Тащил бабушку на свежий воздух, но опоздал. Балка сверху рухнула. Вот и стал инвалидом в 23 года. Много было сочувствия со стороны граждан. Пенсию Эрику дали по инвалидности, но старую работу пришлось бросить. Он, правда, остался в пожарной команде, сторожем при гараже. Учится левой рукой писать, но слабость у него большая. И стеснительность, даже на улицу выходить не любит. Эрик приходит в магазин после работы, чаще, если плохая погода, прихрамывает, нога у него тоже повреждена, забивается в уголок за аквариум и глядит на Зиночку, в которую он влюблен без взаимности. Да и какая может быть взаимность, если Зиночка хороша собой, пользуется вниманием многих ребят в речном техникуме и сама вздыхает по учителю биологии в первой средней школе. Но Зиночка никогда Эрику плохого слова не скажет. Третий квартал кончался. Осень на дворе. Зиночка очень надеялась получить хороший товар, потому что в области тоже должны понимать, план сорвется, по головке не погладит. Зина угадала. 26 сентября день выдался ровный, безветренный. От магазина виден спуск к реке, даже лес на том берегу. По реке лазурный, в цвет неба, но гуще, тянутся баржи, плоты, катера. Облака медленно плывут по небу, чтобы каждым в отдельности можно полюбоваться. Зиночка товар с ночи получила, самолетом прислали, Ан-2. Пришла на работу пораньше, полюбовалась облаками и вывесила объявление у двери. Поступили в продажу золотые рыбки. Вернулась в магазин. Рыбки за ночь в большом аквариуме ожили, плавали важно, чуть шевелили хвостами. Было их много, десятка два, и они собой являли исключительное зрелище. Размером невелики, сантиметров 10-15, спинки ярко-золотые, а к брюшку розовеют, словно начищенные самоварчики. Глаза крупные, черного цвета, плавники ярко-красные. И еще прислали из области бидон с мотылем. Зиночка выложила его в ванночку для фотопечати. Мотыль кишел темно-красной массой и все норовил выползти наверх по скользкой белой эмали. «Ах!» — сказала Вера Яковлевна, придя на работу и увидев рыбок. «Такое чудо! Даже жалко продавать. Я бы оставила их как инвентарь». «Все 20? Ну, не все, а половину. Сегодня у тебя большой день намечается». И тут хлопнула дверь, и вошел старик Ложкин, любящий всех поучать. Он прошел прямо к прилавку, постоял, пошевелил губами, взял двумя пальцами щепоть мотыля и сказал: «Мотыль столичный, достойный мотыль». «А как рыбки?» — спросила Зиночка. «Обыкновенный товар», — ответил Ложкин, сохраняя гордую позу. «Китайского происхождения». «В Китае эти рыбки в любом бассейне содержатся из декоративных соображений. Миллионами!» «Ну уж не говорите», — обиделась Вера Яковлевна. «Миллионами!» «Литературу специально надо читать», — сказал старик Ложкин. «Погляди в накладную, там все сказано». Зиночка достала накладную. «Смотрите сами», — сказала она. «Я уж проверяла. Не сказано там ничего про китайское их происхождение. Наши рыбки. 2,40 штука». «Дороговато», — определил Ложкин, надевая старинные пенсне. «Дай самому убедиться». Вошел Грубин. Был он высок ростом, растрепан, стремителен и быстр в суждениях. «Доброе утро, Зиночка», — сказал он. «Доброе утро, Вера Яковлевна. У вас новости?» «Да», — сказала Зиночка. «А как насчет попугая? Не выполнили еще моего заказа?» «Нет еще. Ищут, наверное». По правде говоря, Зиночка бразильского попугая Ары и не заказывала. Подозревала, что засмеют ее в области с таким заказом. «Любопытные рыбки», — сказал Грубин. «Характерный золотистый оттенок». «Для чего характерный?» — строго спросил старик Ложкин. «Для этих», — ответил Грубин. «Но я пошел». «Пустяковый человек», — сказал ему вслед Ложкин. «Нет в накладной их латинского названия». В магазин заглянул Колька Длинный. Длинным его прозвали, наверное, в насмешку. Был он маленького роста, волосы на лице, несмотря на 40-летний возраст, у него не росли, и был он похож на большого грудного младенца. В обычные дни Зиночка его в магазин не допускала, выгоняла криком и угрозами, но сегодня, как увидела в дверях, восторжествовала и громко произнесла: «Заходи, частный сектор». Коля подходил к прилавку осторожно, чувствуя подвох. Пакет с мотылем он зажал под мышкой, а банку с мальками спрятал за спину. — «Я на золотых рыбок только посмотреть», — проговорил он тихо. — «Смотри, жалко, что ли?» Но Коля смотрел не на рыбок, он смотрел на ванночку с мотылем. Ложкин этот взгляд заметил и сказал: «В четверо меньше государственная цена, чем у кровососов, и мотыль качественнее». «Но насчет качества нет, мы посмотрим», — ответил Коля и стал пятиться к двери, где налетел спиной на депутацию школьников, сбежавших с урока. Лишь слух о золотых рыбках разнесся по городу. Старик Ложкин покинул магазин через 5 минут, сходил домой за банкой и 3 рублями, купил золотую рыбку, а на остальные деньги мотыля. К этому времени приковылял и Эрик, принес букетик астр и подложил под аквариум, боялся, что Зиночка заметит дар и засмеет. Школьники глазели на рыбок, переговаривались и планировали купить одну рыбку на всех для живого уголка. Зиночка закинула в аквариум сачок, и Ложкин, пригнувшись, прижав пенсне к стеклу, управлял ее действиями, выбирая лучшую из рыбок. «Не то», — говорил он, — «мне такой товар не подсовывайте, я в рыбах крайне начитан. Левей заноси, левее, дай-ка я сам». «Нет уж», — сказала Зиночка, — сегодня она была полной хозяйкой положения. «Вы мне говорите, а я найду и выловлю». «Нет ж, я сам», — — отвечал на это старик Ложкин и тянул к себе сачок за проволочную ручку. — Перестаньте, гражданин, — вмешался Эрик. — Для вас же стараются. — Молчать! — обиделся Ложкин. — От больно умного слышу. Кому бы учить, да не тебе. Старик был несправедлив и говорил обидно. Эрик хотел было возразить, но раздумал и отвернулся к стене. — Такому человеку я бы вообще рыбок не давала, — возмутилась с другого конца помещения Вера Яковлевна. Вера Яковлевна держала в руке рейс-шину, занеся ее, словно для удара, наотмашь. Старик сник, больше не спорил, подставил банку, рыбка осторожно соскользнула в нее с сачка и уткнулась золотым рылом в стекло. Зиночка отвешивала Ложкину мотыля в молчании. В молчании же приняла деньги и выдала 2 копейки сдачи, которые старик попытался был оставить на прилавке, но был возвращен от двери громким голосом, подобрал сдачу и еще более сник. Когда Ложкин вышел на улицу, и солнечный луч попал в банку с рыбкой, из банки вылетел встречный луч, еще более яркий. Заиграл зайчиками по стеклам домов, и окна стали открываться, и люди стали выглядывать наружу, спрашивая, что случилось. Рыбка плеснула хвостом, водяные брызги полетели на тротуар, и каждая капля тоже сверкала. Резко затормозил рядом автобус. Водитель высунулся наружу и крикнул: «Что дают, дед?» Ложкин погладил пакетиком мотыля выбритый морщинистый подбородок и ответил с достоинством: «Только для любителей, для тех, кто понимает». Ложкин шел домой. Смущала его некоторая неловкость от грубости, учиненной им в магазине. Но неловкость понемногу исчезала, потому что за Ложкиным шли, сами того не замечая, взволнованные люди, перебрасывались удивленными словами и восхищались золотой красавицей в банке. «Принес чего?» — спросила супруга Ложкина из кухни, не замечая, как светло стало в комнате у нее за спиной. «Небось, пол-литра принес». «Пол-литра чистой воды», — согласил старик. «Пол-литра в банке, и вам того желаю». «Нет», — сказала старуха, не оборачиваясь, — «там на улице и принял». «Почему это?» «Чушь несешь». Старик спорить не стал, раздвинул кактусы на подоконнике, подмигнул канарейкам, которые защебетали ошеломленно, увидев банку, достал запасной аквариум и понес его к крану на кухню. — Подвинься, — сказал он супруге, — дай воды набрать. Тут супруга поняла, что муж ее не пьяный, и, вытерев руки передником, заглянула в комнату. — Батюшки! — воскликнула она. — Нам ж золотой рыбки не хватало!